Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы продолжаем, как и весь мир, следить за развитием ситуации на Украине в связи с происходящей там специальной военной операцией. И вот возникают на этой неделе возникли информационные поводы, которые уже касаются напрямую церкви и церковных вопросов. Так, в прошедшую субботу, 26 марта, в украинском парламенте зарегистрирован законопроект, который предлагает внести поправки в закон о свободе совести и религиозных организациях. И эти поправки фактически будут означать запрещение деятельности канонической Украинской Православной Церкви на Украине, то есть Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, если поправки будут приняты. И заместитель председателя отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов прокомментировал этот законопроект и указал в интервью Интерфаксу, что, цитирую, «если такой закон будет принят, он позволит оказывать сильнейшее давление на тысячи общин Украинской Православной Церкви, принуждая их к переходу в раскол, и он легализует участившиеся в последние дни захваты храмов канонической церкви на Украине». По сути, новый законопроект, вернее, поправки к закону, если будут приняты, фактически будут предусматривать изъятие движимого и недвижимого имущества общины Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. А как вы можете это прокомментировать вот с вашей стороны?
Ну, мне, собственно, уже доводилось пару дней назад тоже об этом говорить, комментировать. Там два законопроекта внесены, 7204 и 7213. Это не первый раз, когда подобные законопроекты вносятся в Верховную Раду. Понятно, что в текущей ситуации это, конечно, звучит иначе. Все, да, в силу вот обостренности происходящего. Но попытки вносить такие поправки законопроектам были, они ранее не приводили к желаемому для тех, кто их вносит, результату. Я надеюсь, что и сейчас не приведут, поскольку, безусловно, эти законопроекты, которые, в общем, конечной целью имеют фактическую ликвидацию канонической церкви, Украинской Православной Церкви, они, безусловно, если они будут приняты, они приведут к такому резкому обострению социального кризиса, который сегодня в Украине существует. И, конечно, они спровоцируют новый виток гражданского противостояния. А что касается раскола существующего, то, конечно, его усугубят. Безусловно. И отец Николай совершенно прав. Те нападки, которым верующие канонической церкви подвергаются в последние годы, они просто сейчас, они уже, так сказать, увеличились и обострились. И если, не дай бог, такой законопроект, такие поправки будут приняты, то это приведет только к эскалации всей этой ситуации. Тем более, что мы действительно видим, как это происходит сейчас, вы, наверное, знаете все эти новости, которые тоже приходилось комментировать, ситуация в Черкасской епархии, где люди, вооруженные люди просто в воскресенье вытолкали фактически священника во время литургии, вытолкали на улицу. Была сначала даже информация, что он был похищен, но, слава богу, он, с ним все в порядке, просто его вывели очень грубо из храма. Вот, это там было связано с ситуацией, которая в храме развивалась несколько дней, за несколько дней до этого стала развиваться. И тоже связано вот со стремлением усугубления раскола и связано с попытками некоторых клириков подбить паству и других клириков этого храма перейти в раскол. Вот, поэтому, конечно, все это очень обострено сейчас, очень так воспринимается резко. Но, возвращаясь к законопроектам, если они будут приняты, то это приведет, повторяю, к очень тяжелым последствиям. При этом надо понимать, что есть некая процедура в Верховной Раде. Вначале они должны быть рассмотрены профильными комитетами. Этого еще не было, насколько я знаю. И только потом это может как-то вот куда-то идти или не идти, или там дорабатываться и так далее.
А когда заходит речь о том, что ситуация на Украине начинает уже напрямую касаться церкви, церковных вопросов, встречаются различные взгляды на эти факты. Одно из мнений заключается в том, что этого следовало ожидать, и потому что России начата специальная военная операция, это провоцирует те конфликты, те действия, которые, может быть, до ее начала были заморожены или не были такими активными. И в этом смысле следует это учитывать. Другое мнение заключается в том, что какие бы ни были военные действия на Украине и политические отношения между Россией, Украиной и странами Запада, сфера гуманитарная, культурная, религиозная должна быть исключена из выяснения отношений здесь. Вот вы, как в том числе и политолог, как на это смотрите? Когда такие события происходят, возможно ли надеяться, что они не затронут вот все эти сферы, о которых я говорю, культурную, гуманитарную, религиозную, научную, о которой мы в прошлый раз с вами говорили? Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что надеяться можно, но практика показывает, что вот в современном мире фактически не соблюдается почти ничего уже. И все те вещи, которые веками объявлялись на цивилизованном Западе незыблемыми, священными, непоколебимыми, они все, в общем, отменены сегодня. И вот в связи с текущей ситуацией. И поэтому, к сожалению, в данном случае все эти надежды оказываются несбыточными. И вот такова реальность. И понятно, что происходит некая коренная перестройка многих сложившихся вот сфер, что ли, да, политической, там, экономической, финансово-экономической, правовой. Вот, все это фундаментальным образом перестраивается или начинает перестраиваться пока непонятным результатом, но при понимании того, что вряд ли удастся сохранить, причем в глобальном смысле, несмотря на, в общем, такой вроде бы локальный конфликт, вряд ли удастся сохранить глобальные системы в том виде, в котором они существовали, ну, еще вот полтора месяца назад.
Многих наблюдателей поражает, насколько быстрым и резким и всеобъемлющим стал процесс того, что дипломаты называют русофобией. Вот в частности, если говорить про конкретную ситуацию церковную, насколько быстро те процессы, которые, может быть, до этого дремали, повторюсь, были чуть заморожены, выплеснулись наружу, поражает именно то, как это единомоментно случилось. Возникает у многих наблюдателей ощущение, как будто что вот готовились, вот-вот оно должно было вспыхнуть, и вот возник повод, оно вспыхнуло. В том числе это касается церковной ситуации на Украине, которая непростая уже много лет. Вот как вы на это смотрите, в какой ситуации сейчас оказывается Украинская Православная Церковь Московского Патриархата? К чему нам нужно быть готовым, как вам кажется?
Ну, как вы знаете, я крайне не люблю делать какие-то прогнозы. Что касается церкви, то вот даже с учетом того, что мы уже сегодня сказали, понятно, что здесь в каком-то смысле как раз реакции, они ожидаемые. Потому что это действительно не первый день длится и имеет свою историю и свои причины, ситуация в религиозной сфере. И попытка использовать ее в политическом плане, она, в общем, нам хорошо известна. Это началось довольно давно, вот, и даже в современной истории, вот, собственно, эти попытки стали сразу предприниматься после распада Советского Союза. если говорить об Украине. А вот возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, к его началу, я могу сказать, что, конечно, намного более неожиданным стали, вот как сейчас принято говорить, вот эта культура отмены, да, которая касается конкретных людей, там, проживающих где-нибудь в Европе, учащихся, студентов и так далее. И вот это, конечно, вот некая такая тотальность неприятия, вот, она, конечно, вот в первую очередь такая бросается в глаза здесь. Хотя, в общем, понятно, что, наверное, тоже здесь сложно делать обобщения какие-то. Надо, ну, слишком мало информации на этот счет. Но та, которая есть, она довольно, к сожалению, убедительно показывает, что вот русофобия в связи с происходящим на Украине вот в части, в большой части мира, не во всем мире, безусловно. Да, об этом тоже не надо забывать, когда мы говорим там, об изоляции, там, еще о чем-то. Вот, это все-таки не так, не глобально. Но если брать западный мир, то вот в этой части, конечно, она свершившийся факт, я имею в виду русофобию. И это касается и конкретных людей, и заявления, которые делаются. В общем, они, конечно, очень, мягко говоря, неприятные.
А вот опять же, как на это смотреть, с какой стороны к этому подходить и как вы это чувствуете, хочу вас спросить. Вот что я имею в виду. С одной стороны, в последние дни историки нередко напоминали нам, простым, скажем так, зрителям, слушателям, читателям, о том, что реакция отторжения по отношению к какой-то нации по национальному признаку не редкость в ситуации, когда идут военные действия. Можно вспомнить хрестоматийный пример из учебника, что город Санкт-Петербург в годы Первой мировой войны был переименован в Петроград, чтобы название не было таким немецкообразным. И, с одной стороны, это возникает, и это со временем потом проходит. С другой стороны, вот сейчас большое количество русскоговорящих людей чувствует это на себе. Чувствует, что под вопрос ставятся не их поступки, а просто факт их рождения в России, факт их принадлежности к русской культуре, факт их такой национальной идентичности, с которым ты, в общем-то, сам ничего не можешь сделать. В этом, скажем так, прямо просто тебя обвиняют. Вот как об этом думать? Как, скажем так, не впадать в уныние? И какова здесь должна быть христианская реакция со стороны человека, как вам кажется?
Вы имеете в виду реакция непосредственно вот на такое отношение или вот...
Да, реакция человека, вот ваша, например, реакция. Когда человек виноват, по сути, просто в том, что он русский.
Ну, мне кажется, что здесь как-то вполне однозначно вот такое отношение, оно не может вызвать какого-то там сочувствия, понимания, потому что... Ну, вообще, вот, мне кажется, что христианское отношение к человеку с другими взглядами, там, поступающими по-иному, и, в общем, поступающими так, как для тебя, в общем, невозможно и неприемлемо, она не уничтожает образ Божий в человеке, в другом. Поэтому, если мы говорим о христианском отношении, ведь сегодня люди, считающие себя христианами, они могут совершенно разные позиции занимать. Я вот с этого бы начал. Разные политические позиции. Вот христианское отношение, оно не должно превращаться в ненависть к человеку. И вот это наше знаменитое, о чем мы всегда говорим, разделение греха и грешника, оно, ну, здесь вот совершенно четким должно быть. Разделение и шире, да, если брать человека и поступка, оно тоже должно быть шире. Мы можем сколь угодно быть не согласны с тем, что человек говорит, и даже с тем, как он поступает, но мы не должны его перечеркивать как творение Божье вот в своем сознании, в своем отношении. Вот, хотя порой это бывает сложно. Здесь, конечно, возникает такой нравственный вопрос. Если человек считает нечто злом, он при этом должен это злом назвать. Но мне кажется, что здесь я еще раз хочу вспомнить то, о чем мы с вами говорили, не помню, в прошлый или в позапрошлый раз, о том, что вот где место христианина, и вспоминали слова митрополита Антония Суржского в 1968 году сказанные, где он говорит, что место христианина на кресте, и в памятовании о том, что Христос был и с правыми, и с виноватыми. Вот. И в этом смысле я это сейчас вот размышляю все время над этими словами, понимаю так, что ну, ты неизбежно, наверное, кого-то можешь считать правым, кого-то виноватым, но ты не должен свое сердце закрывать, ну, от одних, понятно, правых-то, наверное, ты не будешь, но и от других тоже. Вот. Хотя, опять же, как мы с вами говорили, вот, не всегда понятна эта грань, не всегда возможно сегодня всем определить, кто прав, кто виноват, тем более, что боль, кровь, страдания, они сегодня существуют и на одной стороне, и на другой. И это тоже невозможно игнорировать. Поэтому самым, мне кажется, как раз, если говорить о сокрытии правды, то безусловной ложью является попытка рисовать ситуацию так, что страдает только одна сторона, а вот вторая, она не страдает. Ну, вот. И мне кажется, что это важный момент. Вот. Ну а возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, просто они как-то все переплетены, о том, как реагировать на такое отношение. Ну, мне кажется, когда вот человек самим фактом принадлежности к культуре, к народу, он вычеркивается. Но мне кажется, это категорически неприемлемо. Это не то, что не христианское отношение, оно вообще ну, такое нечеловеческое отношение, потому что здесь... И это не первый раз же человечество с этим сталкивается, о чем вы, собственно, тоже в своем вопросе сказали. Вот. Но мне кажется, что это однозначно то, что не должно существовать. Это ну, и за гранью, так сказать, справедливости, и, повторяю, человеческого отношения, уважения. Вот. Но это реальность, в которой мы сегодня находимся, и это, опять же, в каком-то смысле, возможно, показывает, что происходящие кризисы есть всегда следствие того состояния, в котором находится человечество. То есть люди же вот они не в моменте вот вдруг взяли и стали такими. Да? Вот. Значит, это результат того, как мы жили, там, какими ценностями, какими идеями вот, там, какое-то время. Да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». А недавно на прошедшем заседании Священного Синода было принято решение о начале подготовки к празднованию столетия кончины святителя Тихона, патриарха Московского. Был организован оргкомитет, в который и вы вошли. Столетие это приходится на 2025 год, 3 года впереди для подготовки. Вот понятно, что впереди много и мероприятий на эту тему, разговоров, интервью, мы будем надеяться, книг, фильмов и так далее. Но вот сейчас, как вам кажется, память патриархе Тихоне Московском. Про что это сегодня для нас? Что вот главное мы должны помнить и знать про патриарха Тихона, как вам кажется?
Сложный для меня вопрос, в том числе и потому, что я не могу сказать, что я как-то глубоко изучал это время и изучал жизнь святителя Тихона. Здесь для меня есть, в общем, есть многое, что хотелось бы узнать, но пока вот не довелось. Поэтому так вот сходу как-то быстро и уверенно ответить я не могу. Тем более, что я вот размышляю на тему, что такое память для нас. Да? С одной стороны, память, когда мы говорим о памяти, говорим о прошлом, чтобы его не забывать, мы вроде бы говорим, что это вот недостаточно, что, скажем, воспоминание о ком-то – это не просто дань прошлому, это то, что должно нам как-то помогать строить будущее, это безусловно так. При этом мне кажется, что память, вообще категория памяти, при всей очевидности значения ее, она, может быть, нами не всегда до конца вот глубинно осознается, потому что Лотман, по-моему, говорил, человек есть память, да, или культура есть память. Вот. И человек и культура – это память. Вот, потому что то, чего мы не помним, то, что мы... Хотя, опять же, специалисты говорят, что мы все помним, просто не все можем вытащить из этой памяти. Но вот то, что мы не помним осознанно, того, в общем-то, в нашей жизни и нет. И поэтому здесь вот, наверное, вот как-то пытаясь это все совместить, вот эти размышления с тем, о чем вы спросили, я думаю, что, конечно, сейчас вот опыт святителя Тихона, он для нас, переживающих не самые простые времена в своей жизни, он перестает быть просто вот иллюстрацией нашего непростого прошлого. Он как-то вот врывается в наше будущее, простите, в наше настоящее. Да? И мы понимаем, что тот выбор, который, в общем, может быть, для нас был выбором из прошлого, и который мы понимали, что нам вот не придется переживать, да, или те испытания, скажем, глубину испытаний, серьезность испытаний. Да? Потому что выбор, конечно, вот тогда другая была ситуация. Но вот нам казалось, что вот мы перед такими испытаниями мы с такими испытаниями не столкнемся. А вот оказывается, что в каком-то смысле уже, может быть, и столкнемся, может быть, уже столкнулись. И здесь, конечно, может быть, я думаю, что обращение к опыту и к жизни святителя Тихона, оно может просто нам помочь, и помочь нам, и переосмыслить то, что мы о нем знаем. Вот, потому что это, конечно, по-другому будет восприниматься сейчас.
Меня все время поразило, помню, в журнале «Фома» была заметка, статья о митрополите Тихоне, о том, что три кандидата было на патриарший престол тогда на соборе 17-18 годов, и вместе с митрополитом Тихоном жребием выбирали также митрополита Антония и митрополита Арсения, и кто-то так потом уже из историков, из публицистов комментировал, что, если я не ошибаюсь, митрополит Антоний из них был самым умным, и митрополит Арсений самым строгим, а митрополит Тихон самым добрым. И вот в тот момент Божьей воле выбор был совершен в сторону самого доброго. Вот, может быть, это тоже в копилку нашего разговора о том образе митрополита Тихона, патриарха Тихона, о котором мы вспоминаем сегодня.
Ну да, я бы, может быть, чуть-чуть бы позволил себе, дернул бы уточнить, что митрополит Антоний был, пожалуй, самым образованным, вот, потому что ум и такая категория, она не напрямую связана с образованием. И не к тому, что он не был умным, но к тому, что он, безусловно, был самым ученым, так сказать. Да, это так.
Согласен, я это употребил, эти слова, просто для публицистической простоты. Они не означают, что митрополит Тихон тоже не был умным и строгим, а что остальные не были добрыми, при этом были злыми. Я бы вот еще к какой теме хотел обратиться, уже не от повестки, а, скажем так, просто вот тех тем, которые мы всегда обсуждаем на радио «Вера». Недавно в дневниках отца Александра Шмемана я встретил такую мысль. Религия и идеология говорят о свободе, а вера говорит о послушании. Но только в ней, в вере, свобода, поскольку послушание Богу есть единственная в этом мире свобода и источник свободы. Вот парадоксальная мысль, мне кажется, для такого современного, не только современного, секулярного сознания, что в послушании есть свобода. А как вы это понимаете? Вы понимаете, о чем говорит отец Александр здесь?
Ну, я надеюсь, что да. Я в свое время один из сборников, который я издавал, он был назван по названию, вслед за названием одной из небольших статей, колонок в Фоме. И этот сборник назывался «Декларация зависимости». Вот. И, собственно, я говорил о том же самом. Человек в любом случае, если вот использовать в данном случае слово «послушание», то мы должны, будучи честными, понимать, осознавать, что мы так или иначе, ну, находимся в каком-то послушании. Да? Мы находимся, если угодно, в какой-то зависимости, если вспомнить. Человек от чего-то будет зависеть. И единственная зависимость, которая дает человеку свободу, вот действительно парадоксальная, по крайней мере, на первый взгляд мысль, это зависимость от Бога. Почему она дает свободу? Потому что человек, зависимый от Бога, или, говоря вот вслед за отцом Александром, находящийся в послушании у Бога, он свободен от любой другой зависимости. Потому что вот это следование и стремление к Богу, оно освобождает человека от всего остального. Ну, опять же, конечно, при достижении, там, в идеале и прочее. Это не значит, что человек, назвавшийся христианином, сразу эту свободу получает. Это то, что, в общем, добывается. Да, Царство Божие силой берется. Вот. Но если оно берется этой силой, то, в общем, действительно человек получает совершенную свободу. И это опять же, вот мы как-то, по-моему, с вами говорили на эту тему, что почему наивно воспринимать слова о том, что человек вот христианин, там, раб Божий, да, как некое там попрание достоинства и так далее. Потому что попранием достоинства любое рабство действительно можно рассматривать как попрание достоинства. Но любое другое, кроме рабства Богу, потому что в данном случае это и есть прямая связь, если угодно, зависимость от света и от любви. И ничего прекрасней этой зависимости, если мы эти слова используем, не может существовать. Поэтому я вот так понимаю то, о чем говорит отец Александр, и думаю, что это действительно так и есть.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».